15:07 в студии Владимир Варфоломеев, Анна Трифилова, Михаил Хазин, экономист, у нас в гостях в программе «Персонально ваш». Добрый день.
Здравствуйте.
А, друзья, сегодня праздник у девчат, у ребят. Сегодня...
Вы пионеры?
Да, вы были пионером. Сегодня 95 лет пионерской организации.
Да, меня во втором классе приняли. Я был такой передовой.
Передовой молодежной политики.
Ну, это не молодежная политика, это совсем другое. Собственно, пионер же, в общем, политикой-то не занималась, как это. Любят школу, помогают старшим.
Ну, а пропаганда, как же. Вот всем ребятам пример. Ну,
надо,
пионер.
Так надо показывать, да.
И будущий комсомолец.
Оценки хорошие получать. Работать
надо. А вот как сейчас, на ваш взгляд, с молодежной политикой
плохо
дела обстоят? Почему?
Ну,
она есть?
Никак. Нет, конечно, нет.
А как же наши и все такое?
Ну, я могу сказать,
гвардия,
что те люди, которые были в наших и в молодой гвардии, это ну не то, чтобы два поколения, но они все-таки разделены. Они сильно очень испытывали дикое раздражение, потому что у них было ощущение, что это способ некоторого движения, ну, типа открывающиеся лифты вертикальной мобильности. Но их немедленно закрыли сразу, не успев начать движение. И они все очень злы.
Ну почему у них не получилось?
Потому что нет, потому что изначально никто не собирался с ним ничего делать. Была попытка изобразить нечто вроде молодежной политики. Я не знаю, были ли на это... Ну, какие-то, видимо, были выделены деньги. А потом было решено, как же так? Там есть уже достойные, уважаемые люди на разных местах. А что ж, получается, их надо убирать? Нет, так дело не войдет. У нас же не существует механизма увольнения плохих кадров. По этой причине новые не нужны. Все как старые, как сидели, так и сидят.
А
иногда
вот...
их по кругу меняют, но и только. Поэтому все новые идут лесом.
А вот юнармия тоже так все начиналось, как год назад, да?
Это я не знаю, что все такое. С этим я не сталкиваюсь.
Но в последние полгода у нас вдруг неожиданно выяснилось, что молодежь и подростки, они не только вот в официальных структурах, но среди них оказалось немало тех, кто настроен наоборот, оппозиционно. И это продемонстрировало, например, акция 26 марта в Москве и в регионах, когда школьники, студенты достаточно массово выходили на антикоррупционные мероприятия, придуманные Алексеем Навальным. И после этого...
Значит, давайте разделять.
И после этого власти встревожились и начали думать, что теперь делать с молодежью.
Давайте разделять мух и котлет. Значит, и по имеющимся у меня данным, которые получены, в общем, независимыми путями, о том, что что-то там Навальный якобы придумывал, знали меньше 10% людей, выходящих на эти митинги. А эти митинги носили тот же самый характер, один к одному, что и митинги конца 80-х. То есть там было три базовых фактора. Фактор первый, что так больше жить нельзя, потому что нельзя больше терпеть непрерывное падение жизненного уровня населения. Фактор второй – это непрерывное вранье, да, СМИ и с экранов телевизоров. И фактор третий – это... Это совершенно омерзительная наглость, значит, власть имущих и их чата домочадцев. Вот эти три фактора и сыграли свою роль. И в этом смысле люди, в общем, да, почему вышла молодежь, но я так понимаю, что родители им намекнули, что типа, ребята, сходите, посмотрите, что будет.
А сами не пошли.
Кто родители?
Ну, да.
Родителям еще рано. Это следующий этап. Если власть будет продолжать ушами хлопать, то выйдут родители.
Михаил, извините, откуда вот эти данные про то, что только 10% были вдохновлены идеями Навального? А остальные 90. Я не очень понял.
Я не очень понимаю, о каких идеях вы говорите, потому что если говорить о коррупции, я, например, с ней еще в 90-е годы боролся. А вот, и это как бы я при этом прекрасно понимаю, да, что коррупция в нашей стране была целенаправленно насажена, то, что называется, американскими советниками. И до тех пор, пока у нас находятся у власти те люди, которые делали приватизацию, и те, кто бенефициары приватизации, борьбы с коррупцией быть не может.
Михаил, простите, ради бога. много, а когда мои старшие родственники в 80-х годах были вынуждены давать взятки гаишникам советским, это из-за Соединенных Штатов? А Щелоков был тоже навязан Америкой?
Значит, по поводу Щелокова ничего вам сказать не могу. Есть серьезные основания считать, что...
Но это образец советской коррупции.
Большая часть того, что ему приписывали, является откровенной ложью, что хорошо видно по тому, как живут его родственники. А вот что касается коррупции в государственном аппарате, тут я вам могу с полной ответственностью сказать. Я просто видел своими глазами, как людей, которые пытались в 90-е годы что-то делать, и которые пытались бороться с коррупцией, команда Гайдара Чубайса выгоняла, вытесняла, истребляла из государственных институтов. Так что не надо мне это рассказывать, я это все видел своими глазами.
А кого убрали-то?
Всех. Всех чиновников, которые не были согласны с двумя вещами. Во-первых, с тотальным воровством в рамках приватизации. А во-вторых, с тем, что государство начинает превращаться в машину по расхищению бюджета вместо того, чтобы заниматься строительством государства.
А вот эти, которые сейчас, они откуда?
А вот они их вырастили.
Так убрали же.
Еще раз говорю.
Нет, вот. Всех убрали, а эти откуда?
Ну, вот этих вырастили. Вот это вот поросль Гайдара и Чубайса. Смотрите, у нас в Министерстве экономики сплошная высшая школа экономики. Вот они вот и есть. Вот они и воруют.
А почему Путин тогда терпит Чубайса до сих пор?
Это вопрос сложный. Но я думаю, что потому что Чубайс это представитель, в общем, мировой элиты. И невозможность их...
И что Путин стоит перед мировой элитой на коленях?
Все стоят перед мировой элитой на коленях. Но мне вот в книжке о нашей «Лестнице в небо» есть описание двух историй параллельных. Одна, соответственно, которые произошли одновременно в одном году, в 2003-м, когда два человека, значит, бросили вызов. Значит, Ходорковский Путину, а Кофи Аннан Джорджу Бушу-младшему. И Ходорковского посадили, потому что его мировая элита защищать не стала. А Кофи Аннана не посадили, несмотря на то, что он заставил Буша стать агрессором.
Подождите, то есть Путин боится мировую элиту?
Еще раз повторяю, все боятся.
Не, ну все пускай боятся.
Но есть правила игры, которые лучше не нарушать. Вот. И Чубайс это представитель довольно большой группировки мировых финансистов. Клинтон из той же команды. Вот. Они по разным ветвям, но это одна группа. И эта группа, которая не там много людей в этой группе. И, в общем, Чубайс один из лидеров. Там, туда же относятся Кудрин, Набиуллины и прочие товарищи.
Хорошо. А вы вот следите за вот этими разными уголовными делами, которые сейчас развиваются в связи с как раз акцией 26 марта. Вот Юрий Куля, артист, извинился, поклялся больше вообще на митинги не ходить, получил реальный срок. Зачем?
Не знаю. Я за этим не слежу. Понимаете, мой опыт общения с нашей судебной системой показывает, что ее как судебной системы не существует. По этой причине руководством, чем она там руководствуется, я не знаю. Да, поскольку она, ну, как бы, некоторые судьи не то, что законов не знают, они даже читать не умеют. Поэтому я не очень понимаю, как это можно что-то обсуждать. Вот. Мне это не очень интересно, если честно. Я никогда не ходил на митинги, поскольку я считаю, что это деструктивный способ решения проблем, и от них еще не было ни одной страны, в которой бы хождение на митинги улучшило бы ситуацию.
Ну почему? Здесь, наверное, с вами не все согласятся. Буквально в минувшее воскресенье в Москве был 20-тысячный митинг против реновации в ее как бы нынешнем виде, и мы видим, как активно и московские власти, и федеральные на уровне Госдумы переписывают свой собственный законопроект, изначально абсолютно безумный.
Ну, он и сейчас, я думаю, что безумный. Просто
потому, но навстречу-то идут этим людям, которые вышли на улицу.
Это верно, да. Но, во-первых, это митинг немножко другой. Он уж точно не политический. Да, это митинг...
Подождите, там было требование в отставку Собянина. Вот куда уж более не политическое требование.
Собянин, ну хорошо, ладно, там были политические оттенки. Но вообще говоря, этот митинг был направлен на то, что не нужно нарушать закон. впрямую и довольно грубо. Причем не просто закон, а закон, который они же сами отчаянно пробивали. Ну вот при советской власти не было священного права частной собственности. И люди жили себе вполне нормально, потому что были, все понимали, что есть вещи, которые делать нехорошо. Там, детей отбирать из семьи за деньги. А нехорошо, соответственно, отбирать квартиры у людей, ну и так далее. Хотя прецеденты были, но каждый раз у власти были какие-то аргументы. Дальше пришли люди, которые сказали, нет, самое главное, что есть в мире, это священное право частной собственности. И дальше эти же люди стали это правило нарушать. Ну, это как-то нехорошо. Вот. И, в общем, я уже сегодня до передачи говорил, что в любой более-менее устойчивой системе есть вещи, которые делать можно, есть вещи, которые делать нельзя, а есть, которые одним можно, а другим нельзя.
Вот к этому мы подойдем. Михаил Хазин у нас в прямом эфире. Вопрос к вам как к экономисту. Чей основной интерес в этом проекте реновации жилья?
Я думаю, что застройщиков, которые понастроили колоссальное количество бетонометров, в которых жить нельзя, которые они не могут продать, у них, соответственно, убытки идут, потому что кредиты взяты, обязательства перед чиновниками и т.д. и т.п. И они решили эти убытки покрыть за счет бюджета. Я думаю, что так. Но дальше начинается... Ну, грубо говоря, все участники процесса, каждый пытается переписать текст так, чтобы свой кусок увеличить максимально. И дальше начинается безумие.
А в чем может быть интересно, например, команда Сергея Собянина? Потому что пока мэр выглядит одним из политически пострадавших в этой истории. Нет, на него столько шишек посыпалось.
Секундочку. Давайте разбираться. Да, еще что-то. Люди деньги зарабатывают.
Собянин чиновник.
Люди деньги, значит, чиновник. У нас как бы после реформ Гайдара Чубайса все чиновники зарабатывают деньги. Вообще все.
И?
У нас происходит приватизация не только собственности, но и функций.
Михаил, каждый чиновник считал, приватизирует. У нас мэр Москвы, хотя бы столицы, назначен не строительным лобби, не мафией, а избран горожанами, ну или изначально делегирован Кремлем.
Я не очень понимаю, что значит избран горожанами,
что... Избран горожанами по закону.
Хорошо, ладно, хорошо. Избран горожанами по закону, да, из тех, кто был предложен. Значит, команда как была лужковская, так и осталась. Если говорить о себе, ну, там какие-то добавления, да, прибавилось там татарская компонента, еще какие-то там. Хотя, впрочем, может быть, она была и при Лужкове сильной. Я в детали не вовлечен. Но... От этого ничего не меняется. Вот в конце 90-х началась активная очень работа по переделыванию министерств, муниципалитетов, вообще всех чиновников в чисто коммерческие структуры. Ну, грубо говоря, типа, там, что такое Азурабов с монетизацией или вот. Вот это вот совершенно классический вариант. Я пришел, или там, как говорят, Лесин, да, когда он стал министром там в своем министерстве, говорит, ну, давайте теперь, кто мне что принесет. Кто не принесет, я его уволю. Вот это вот абсолютно типовая ситуация.
Михаил, и тем более, те истории, о которых вы рассказываете, из Урабов и Лесина, это не 90-е, а нулевые. Это путинские года. Ну, я так просто уточнить.
Я не очень понимаю, какое отношение имеет Путин к 2000-2003 годах. Тогда рулил Волошин.
Монетизация была в 2005 году. Путину тогда был президентом Российской Федерации уже не первый
и
год.
Это не важно совершенно, какой он был год. Дело в том, что система была уже создана. Путин пришел на уже работающую систему.
Мне прямо обидно за нашего президента. Вот. И перед мировой элитой он на коленях. И там
перед мировой элитой все на коленях. А что касается... Не, ну, разумеется, когда мировая элита стояла из нескольких независимых кластеров, то дальше все понятно. Да? Вот в нашей части была своя часть мировой элиты. Mm-hmm. Вот она и рулила. Потом было принято решение, что надо, значит, слушаться их. Ну, вот они и слушаются, да, вот велели в МВФ Набиуллину устроить девальвацию в 2014 году. Она устроила, бах, минус 200 миллиардов. Если бы мы с вами украли 200 миллиардов долларов, я даже не знаю, что бы с нами сделали. А Набиуллина, видите, медальку дали.
А есть какие-то документы о том, что МВФ Набиуллина это заказала?
Конечно. А что, не знаете, что ли?
Нет.
Ну,
как поэтому, я-то не знаю, я поэтому и приглашаю в эфир МВФ? Авторитетных информированных
МВФ,
людей.
МВФ, соответственно, регулярно выдает инструкции разного рода странам и говорит этим, это то. Значит, было совершенно четко сказано, что валюты развивающихся стран нужно девальвировать. Набиуллина исполнила. Некоторые другие не исполнили, но Набиуллина исполнила. Ну, читайте на сайте МВФ. Это уже открыто.
Но мы немного ушли в сторону. Я все-таки хотел понять, в чем профит команды Собянина вот в этой самой реновации.
В деньгах. Ну как? Ну, будут бешеные бюджетные деньги. Они получат свою долю. Вот они все и стараются.
А вы в каком доме живете? Случайно не в пятиэтажке у вас?
Нет. Нет.
То есть вас не трогает эта история?
Нет.
Абсолютно все равно, что люди выселяют.
Нет, чем здесь? Я совершенно не согласен с тем, что их выселяют. Я более того, я считаю, что это вещь безобразная. Но она абсолютно вот как бы в стиле. Ну, абсолютно. Когда, соответственно, закрывали поликлиники, когда, соответственно, ликвидировали систему образования.
Ну, это же было то же самое. Вы как экономист, кстати, вот как вы относитесь к тому, что это, ну, вот фактически действительно отъем частной собственности? Это куда дальше приведет? Это же у людей отнимают частную собственность.
Ну, отнимают частную собственность. Да, до свидания. Да. Ну, что вы хотите? Вы как бы, вы же сами как бы, вы же тут сколько? 25 лет за свободу и демократию. Вот люди, которых вы за свободу и демократию, они отбирают у вас частную собственность. Вы бы задались бы вопросом, может, вы что-то неправильно делали 25 лет? Может, не тех поддерживали?
Закономерный вопрос. Угу. Михаил Хазин, экономист, в прямом эфире радио «Эхо Москвы».
Я-то, по крайней мере, пострадал за борьбу с коррупцией. Я как бы чистый океангел, да? Вот у меня как бы, как это называется, я могу как бы с чистой...
Скажите, а это справедливо, что за политический выбор, который страна делала, может быть, 25 лет назад или 17 лет назад, сегодня отвечают совершенно простые люди?
Значит, а вообще говоря, за политический выбор всегда отвечают все люди. Даже те, кто этот выбор не делал. А те, кто были против. Но... Я могу вам сказать, что когда вот в 90-е годы были абсолютно безобразные приватизационные сделки, то народ почему-то на улице не выходил. Ну, а дальше все понятно. Вы тогда не выходили, поэтому эффективность выхода сегодня крайне низкая.
Ну, подождите, у митингов вообще эффективность... То есть, действительно, редко, когда после митингов что-то меняется. Смысл митингов – заявление своей позиции, а не в том, чтобы быстро все...
Замечательно, но так надо было выражать свою позицию. Кстати, на самом деле, частично она была выражена. Потому что на выборах 96-го года все-таки, скорее всего, победил Зюганов. Но, соответственно, Егор Тимурович Гайдар... И все прочие вызвали, значит, сказали, что народ, голосуй или проиграешь. Ну, и радостно перебил. Я уже не говорю про 93-й год.
Но это один из расхожих апокрифов.
Ну, из апокрифов. Ну, это факты, да?
Нет. Какие факты, Михаил?
Что?
О том, что победил Зюганов. Я знаю один факт.
Есть версии. Да,
я об этом говорю.
Я сейчас, да, нет. Про это безусловно. Но я могу сказать совершенно четко, что если вы принимаете некое решение, системно-стратегическое, то вы должны нести ответственность за вот это стратегическое решение. Было выбрано стратегическое решение в начале 90-х. Мы поддерживаем демократов. А что такое демократия? Демократия – это власть демократов. Первое, что сделали демократы, они организовали тотальное воровство. Но если вы голосуете за людей, которые организуют тотальное воровство...
Можно подумать, до демократов не было воровства.
Ну, в таком масштабе, ну что, вы не смешите меня. Ну, я просто знаю колоссальное количество людей, там, бывших министров советских, но они нищеброды. Ну, нищеброды.
Да они просто...
Роллс-Ройсов нету, особняков нету, живут в трехкомнатных квартирах. Ну, перестаньте, не смешите меня.
Тут, кстати, многие наши слушатели тоже очень обиделись за президента. Спрашивают, почему же мировая элита так ополчилась против Путина?
Мировая элита ополчилась против всех.
А кто тогда мировая элита?
Значит, смотрите, вот мы жили в рамках некоторой модели экономической. А началась она в 1913 году, когда была создана Федеральная резервная система США, когда легализовали то, что до этого легализовать было невозможно. Легализовали эмиссию денег бумажных. А под это была абсолютно четкая, понятная экономическая логика. Было понятно, что если этого не сделать, то будет плохо. Там еще чего-то. Но это было легализовано. Вот раньше было нельзя, теперь стало можно. Угу. Следующий этап этого, это 1944 год, Бреттон-Вудская конференция, когда были созданы пресловутые институты МВФ, Мировой банк и ВТО, которые тогда назывались ГАТТ. А дальше они не просто легализовали эмиссию, они ее вывели за пределы Соединенных Штатов Америки, потому что стало необходимо поддерживать расширение сферы оборота доллара. Собственно, Бреттон-Вудская система – это система, и все эти институты МВФ, Мировой банк и ВТО – это институты по регулированию системы расширения оборота доллара. Дальше, 81 год, значит, после кризиса 70-х, ну, собственно, для того, чтобы из него выйти, началась Рейгономика, которая разрешила поддерживать частный спрос за счет эмиссии доллара. То есть у вас была система, которая была построена на все более и более увеличивающейся эмиссии доллара. К чему она привела? К тому, что до Второй мировой войны доля финансового сектора в США, это официальная статистика, чтобы не было вопросов, доля финансового сектора в перераспределении прибыли в свою пользу была 5%. Это нормальная посредническая величина. К 47-му году, то есть всего через 3 года после Бреттон-Вудской конференции, уже 10%. К началу 70-х 20%. К 2007 году 70%. То есть у вас создалась система, которая сжирает все активы, и вот она сегодня подошла к своему естественному завершению. Больше не получается.
Михаил, если бы на моем месте сейчас здесь сидел господин Путин, он бы сказал так. Пожалуйста, имена, пароли, явки. Кто эта мировая элита, которая противостоит в том числе нашему президенту?
Президент, соответственно, у него ФСБ, да? Ну, что он меня-то спрашивает? Я, мое дело описывать систему.
Мы подозреваем,
имена,
что вы знаете.
А пароли и явки нет. Нет, это меня мало интересует.
Михаил Хазин, экономист у нас в гостях. Это программа «Персонально ваш». Владимир Варфоломеев. Меня зовут Анна Трефилова. Вы можете писать свои, кстати, вопросы на смс плюс 7985-970-4545 или твиттер-аккаунт «Вызван». У нас будут краткие новости, а потом мы вернемся.
«Персонально ваш».
День в день. Час в час.
15:35. Продолжаем. Присоединяйтесь, кстати, к нам. Пишите свои вопросы. Михаил Хазин, экономист, у нас в гостях. Меня зовут Анна Трефилова и Владимир Варфоломеев.
Некоторое время назад казалось, что конфликт довольно громкий и скандальный между Роснефтью и АФК-системы утих. Но вот недавно мы узнали о новом витке судебных споров между Сечиным и Евтушенковым. Что происходит? Можете пояснить?
Ну, пояснить-то я могу. Значит, насколько я понимаю, Сечин провел, собственно, Роснефть, провел аудит. Это достаточно длительная операция, если так его делать всерьез. Значит, по итогам аудита обнаружилось, что за то время, что Башнефть была у Евтушенкова, из нее выкачали довольно большое количество разного рода ценных активов. Поскольку суд признал, что получение Евтушенковым Башнефти было незаконным, то, значит, он должен был все и вернуть в том виде, в каком и получил. А вернул значительно менее симпатичным. И, насколько я понимаю, Роснефть подала в суд, сказала, что уж пускай возвернет то, что успел за это время из компании выкачать. Вообще, я хочу сказать, что вся эта история, она очень показательна с точки зрения психологии. Дело в том, что логика прихватизаторов, она была очень простая. Когда они получали активы, не было законных приватизационных сделок. Они были незаконны все. Причем они были незаконны и с точки зрения глобального законодательства, и даже с точки зрения законодательства приватизационного, которое часто законодательству основному противоречило. Так вот, поскольку все понимали, что незаконно, а вдруг заставят вернуть, то основная задача – быстренько, значит, вытащить все оборотные средства. То есть зарплату не платить, значит, поставщикам не платить, все выводить и, соответственно, как бы все, что можно продать – станки на металлолом, автомобили еще выходят, все, да, оставить только вот такой вот, знаете, скелет, как вот высохший жук такой, значит, вот вроде бы сверху все нормально, но за хитиновой оболочкой пустота. Вот если мы посмотрим на то, что происходило с Башнефтью, то по судя по официальным документам, которые Роснефть направила в суд, именно так и происходило. То есть, это вот совершенно классическая прихватизационная сделка. То есть, я бы сказал так, что система изначально знала, что она получает ресурс незаконно. Отсюда вывод. Надо из него вытащить все, что только можно. Ну, а дальше отберут. Ну, и неважно, все равно мы уже компенсировали. Вот. Насколько я понимаю, Роснефть решила, что это не совсем правильно. В связи с тем, что Роснефть, это, конечно, структура, в которой государство имеет подавляющую часть, но все-таки иностранцы тоже имеют важную. Я не исключаю, что это было одно из требований, например, компании BP, которая была несколько ошарашена.
Чем это все может грозить Евтушенкову?
Ну, как чем? Вчинят иск, ну, как если Роснефть выиграет, то придется отдать обратно довольно много там активов или денег. Вот. Но вот тут очень важная вещь. Вот мы уже к этому говорили. Что делать можно, что делать нельзя. Что-то одним можно, другим нельзя.
Вот у нас какая модель?
Вот у нас... А это везде так. То есть, вот граница между этим в разных странах разная. Но это всегда есть. Вот. Одним можно, а другим нельзя. Да, вот Биллу Клинтону можно было, а Астроскану нельзя.
Но сейчас также Евтушенков может сказать. Угу. Мы честно приобрели компанию «Башнефть» по тем правилам, которые существовали, причем не в пресловутые лихие 90-е, а всего-то несколько лет назад. А потом пришел Сечин, может
вот
предположить,
суде
Евтушенко со своими связями и отобрал у нас компанию.
Вот они в суде. Смотрите, значит, тут есть два варианта. Да? Это либо мы говорим, как связи против связи. Вы же не хотите сказать, что у Евтушенкова нет связи. Либо связи против связей, либо суд.
Ну, про суд вы вот буквально 10-15 минут вы все уже сказали про наш.
Ну, понимаете, опять-таки, я же не знаю, как именно этот суд будет решать вопросы. Вообще, на таком уровне суд никогда не исходит из таких глупостей, как закон или еще
чего-то. То есть, это опять все равно будет связи против связи.
Это опять будет связи против связи. Но если связи против связи, то дальше нужно, соответственно, изображать, а почему, из-за чего идет сыр-бор. Вот, а дальше вот что можно, а что нельзя. Вот дальше будет сказано, вот так больше нельзя. Вот таких приватизаций больше не будет. Если так, тогда Евтушенкову придется вернуть. А дальше он может использовать связи для того, чтобы минимизировать сумму. Но до недавно, вот это первая ситуация, когда за такое прихватизационное поведение оно поставлено человеку в вину. В 90-е и 2000-е годы, ну и уж на что хищнически велся по себя Ходорковский с ЮКОСом, никто слова не сказал. Да, он же получил, имеет право. А сейчас неожиданно это стало возможно. Я считаю, что сам по себе этот иск – это очень большой сдвиг в лучшую сторону.
То есть то, что делает...
То, что раньше было нормой...
Шаг в правильном направлении.
Да, совершенно. То, что раньше было нормой, то есть тотальное воровство, стало все-таки не настолько тотальным. То есть Евтушенкову придется что-то вернуть. Но я считаю, что это замечательно.
Ну, тут Алексей пишет, а разве можно предъявлять претензии предыдущему владельцу подержанного автомобиля? Здесь, в общем, то же самое.
Нет, если вы его украли, ну, представьте себе, ну, да, вот у вас
не украл.
Ну, суд принял решение, что это была незаконная сделка. То есть с точки зрения человеческой ситуация такая. Евтушенков дал кому-то взятку, было принято неправомочное решение, он получил, украл. Ну, какая-то все приватизационные сделки так были сделаны.
Знаете, как было прекрасно в свое время, Жванецкий говорил, когда Михаил Борисович Ходорковский сидел в тюрьме, Жванецкий выступал с миниатюрой и говорил, да, вор должен сидеть в тюрьме. У меня только один вопрос, почему один?
Это хороший вопрос. Я бы сказал, богатый. Значит, давайте, Ходорковский сидит... Правильно. Теперь давайте займемся другими. Значит, начнем. Ну, начинать нужно, естественно, с тех, кто это все организовал. Ну, как... ну они же, кто писал правила? У меня, знаете, была замечательная история. Я же говорил, что я боролся с коррупцией. И вот я, значит, в 97-м году я столкнулся с замечательной совершенно историей. Значит, была такая замечательная штука. Тогда были государственные инвестиции, которые распределяло Министерство экономики, тогда еще. Который тогда возглавлял такой добрый человек Яша Уринсон. А проблема стояла в том, что он никак не мог эти деньги как бы, каким-то образом как бы, расчекрыжить, потому что он их не получал из-за того, что был дефицитный бюджет, и до Министерства экономики эти деньги не доходили. Очень обидно. Очень хотелось эти деньги, значит, каким-то образом поиметь. И они тогда сделали потрясающе совершенно постановление правительства 1470, по которому они написали две вещи. Они... Как это? Они идейные взяточники, значит, Уринсон и Косов, заместитель его. Они идейные.
Секунду, взяточники. Они были, я просто хотел уточнить, они были признаны взяточниками? Вот вы такие слова используете довольно серьезно, мне просто уточните.
Идейный взяточник, это человек, я сейчас объясню, я вам, там есть постановление правительства.
Нет, потом... если его посадили, он отсидел и вышел, да, наверное, взяточник.
Нет, его еще не посадили. Ну, так вот, значит, там было совершенно замечательное два пункта. Пункт первое, что в конкурсе на получение денег от, значит, от Министерства экономики нужно было экспертизу провести. Денег на экспертизу не было. Поэтому было принято решение, что если кто-нибудь из участников финансирует эту экспертизу, то это можно. А дальше было написано, что когда, значит, ему эти деньги, когда победителю выделяются деньги, то в случае, если это он финансировал, то ему эти деньги на экспертизу компенсируются. Если это не легализация взяточничества, то я вообще ничего не понимаю в жизни. Яничку, я не закончил. Дальше, когда это постановление пришло в администрацию президента на согласование, а я, значит, прочитав это, я совершенно обалдел, мы написали соответствующую бумагу, и президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин это постановление не утвердил. А они его уже подписали задним числом. И для того, чтобы преодолеть вот это вот несогласие президента на откровенное безобразие, они сделали вещь, которую до сих пор не было в юридической практике. А в законе о федеральном бюджете на 1998 год включили последнюю статью или предпоследнюю, в которой было написано, что, а вот эти деньги распределяются в соответствии с постановлением, по-моему, 1470. Не может быть в нормативном акте более высокого уровня ссылка на прямой нормативный акт более низкого уровня. Потому что это нормативный акт, постановление можно менять.
Либо вы напишите... Все-таки интересно, что Ельцин не подписал, хоть он и демократ такой нехороший.
Ельцин не подписал, да. Ельцин не подписал.
Хорошо.
Александр из Петербурга просит вас рассказать про компанию «Роснефтегаз». Это что, личный кошелек Путина? Спрашивает Александр.
Ну, если говорить об указе, которым она создана, то это скорее инвестиционный фонд, который занимается инвестициями в нефтегазовый сектор.
И, я напомню, что Михаил Хазин, экономист, у нас в гостях. Это вот. Программа
«Персонал». Ну, поскольку у нас же Минфин и Центробанк запрещают внутренние инвестиции, то для внутренних инвестиций нужны какие-то дополнительные... Нужно создавать дополнительные источники. Значит, это либо бюджет для оборонки. Тут Минфин все-таки... не может ничего сделать. И вот сделан такой фонд.
Так вот, от них ждешь инвестиций, ждешь денег. А Роснефтегаз недавно объявил, если я не путаю, что дивидендов по итогам года не будет. У них они убыток показывают.
Хорошо. Дивиденды, они, еще раз повторяю, их задача быть инвестиционным фондом, а вовсе не отдавать деньги Минфину. Задача Минфина – отбирать деньги. Вот он у нас, например, с вами отбирает деньги. Вот ввел тут курортный сбор, повышает налог на недвижимость, там еще чего-то. Вот этим вот занимается Минфин. Вместо того, чтобы вкладывать во что-то разумное, доброе, вечное, Минфин, соответственно, их там утилизирует. Ну вот, поэтому ему
только если инвестиционный фонд не инвестирует, то тогда он точно в кошелек.
Взяли, что он не знаю. Не инвестирует?
А он инвестирует?
Конечно.
Я хочу немножко...
Кстати, об инвестициях. Сейчас, секундочку. Тут еще есть вопрос от Александра. А кривая приватизации Роснефти в декабре прошлого года. Такое у нас можно только Сечину полагается.
А что кривая? Что именно кривое там было?
А вы не помните?
Приватизация.
Какие схемы, какие вопросы, какие обсуждения? То будет приватизация, то не будет.
Ну, на самом деле, если говорить об экономических интересах страны, то, конечно, никакой приватизации быть не должно. Я бы вообще все, кто сейчас говорит о приватизации, бы тут же бы увольнял с госслужбы немедленно. Потому что приватизация, еще повторяю, это тотальное воровство. И сейчас это тотальное воровство. А дальше задача была в том, чтобы придумать схемы, которые бы преодолевали всякого рода санкции и все остальное. Так что я не вижу. На самом деле, вот здесь-то как раз я не вижу никаких проблем. Ну, ребята, вы хотели приватизацию, вы ее получили. Деньги вам в казну перечислены, и все, до свидания, гуляйте.
А вас не смущает то, что, по-моему, так и не выяснили, кто перечислял эти деньги, кто в итоге оказался основным приобретателем?
Увольте. Уволь. Вот мне это совершенно неинтересно. Вы поймите,
Разве это не есть скрытая форма той самой коррупции, с которой вы, уважаемый Михаил, еще боролись с 90-х годов?
А видите ли, в чем дело? Я, как человек, который боролся и борюсь с коррупцией, считаю, что приватизации сегодня быть не должно. Когда приватизация, грубо говоря, когда нас вынуждают приватизировать, то задача состоит в том, чтобы контроль над активом остался у государства. Я думаю, что он остался, есть у меня такое сильное подозрение.
Аня?
Я хотела еще несколько тем у нас
деньги
есть.
Деньги в бюджет заплачены. Претензии в чем? В чем состоят претензии?
Речь идет об одной из крупнейших российских компаний, а мы не знаем, кто у нее совладелец.
А тебе не нужно.
А вам какая разница?
Как
вы знаете всех,
кто
владеет всех
акционерных
компаний?
А если это
компания?
ИГИЛ?
Нет, ну вообще
не дай бог.
Все остальные как-то прозрачнее.
Есть разница. И когда скрывается, значит, дело мутное. Значит, дело нечестное, Михаил.
Акционеров. Кто является акционерами фонда «Вангард» в Соединенных Штатах Америки?
Боже, сколько незнакомых слов звучит.
Может быть, там тоже ИГИЛ?
Может,
Бен Ладен-то натурально там есть?
Михаил, ну Соединенные Штаты действительно нас как-то меньше интересуют, чем нефтяные компании, которые вот здесь, вот в родной стране. Это интереснее.
Нам же как бы... Нам же ваши же любимые либеральные правительства говорил, самое главное получить деньги. А уж куда идут акции, да какая разница?
Аня, у тебя было такое
все
любимое правительство.
Частный акционер, частный акционер все равно более эффективен, чем государство. Это я тут непрерывно слышу. Все время от молодежи.
Хорошо, слушайте, тут Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей, заявил, что провалилась программа вот этой регистрации самозанятых граждан практически под угрозой срыва. Вот как вы считаете, почему? Вот за это время, за 3 месяца, 40 нянь-репетиторов и домработниц зарегистрировались в налоговые.
Да, кто же нормальный пойдет в нашу налоговую? Что же они, дебилы, что ли?
Ну, им же льготы так же надо.
Перестаньте, не слушайте меня.
Льготы не работают. А почему не работает страх перед репрессивной системой?
А потому что все у нас обнаруживают, что у нас репрессивная система репрессирует только тех, кого видит. А кого не видит, она того не репрессирует. Вот они все и прячутся. По-моему, все абсолютно понятно.
То есть, я вам скажу, не зарегистрируешься, тебя и не найдут.
Как на... как у нас работает налоговая система. Да, ну, знаете, этот знаменитый анекдот, да, про, значит, гестапо, который приходит домой к партизану, там, Иванову. Мы из гестапо. Где партизан Иванов? Партизан Иванов вышел. Ну, ладно, мы тогда попозже зайдем, да, я говорю, детский анекдот, да. Вот так и тут, да. Если вы живете по месту прописки, то налоговая вас видит. А если вы живете не по месту прописки, она вас не видит. Бывает, что вас участковый видит, который подозревает, что кто-то там сдает квартиру. И у меня была замечательная история совершенно. Я 18 лет жил в квартире, не в своей. Да, я ее снимал. Ну, у родственников. И, соответственно, 18 лет, один раз я ключи потерял ребенка, ребенок остался в квартире, надо было взломать дверь. Я пытался участкового найти, потому что МЧС без штампа о прописке дверь не взламывает. Вот. Ну, значит, участкового я не нашел. Зато, когда, соответственно, там поселились другие родственники, участковый появился тут же. С целью, значит, они взяли тут что-нибудь слупить. Я велел, значит, тем родственникам звонить, дать участковому мой телефон, чтобы он мне позвонил. И велел им сказать сакраментальную фразу. Я с большим интересом посмотрю на человека, которого я пытался найти 18 лет. Не позвонил, правда, надо исчез. Понял, что... Вот. Поэтому, бога ради. Все прекрасно понимают, что наше государство нынешнее, единственное, ничего хорошего от него ждать нельзя. Что все прекрасно понимают, что либерализм – это власть финансистов. Как только вы покажете себя этим самым ребятам, у вас все немедленно отберут. Надо прятаться.
Михаил, у нас всего одна минута, а сообщение довольно глобальное. Окей, пишет Максим. Либералы и нынешняя мировая система плохие, понятно. А ваши, цитирую, полуфашисты-консерваторы из партии Родина, они лучше для страны?
Они
всякого рода клоуны, Глазьевы, Рогозины и так далее.
Почему Глазьев клоун? Глазьев один из лучших российских экономистов. Вот в реальности. Ну, на фоне, как бы, тех, кто сидит в высшей школе экономики, он вообще просто светоч. Ну и чего? Я не понимаю, в чем проблема.
То есть они консерваторы.
Ну да, мы консерваторы. Мы против ювенальной юстиции. Мы считаем, что отбирать из семи детей их продавать, это плохо, как считают либералы. Этот вот человек считает,
какие либералы? Законы приняли нынешние власти, где либералов ноль.
Перестаньте.
Где вы в Госдуме видели хоть одного либерала?
У нас абсолютно...
Прошерстим список депутатов.
Ювенальная
может, разберемся юстиция, в следующем
либеральная
году.
Либеральная система.
Спасибо огромное.
Михаил Хазин, экономист. Это программа «Персонально ваша». Анна Трефилова, Владимир Варфоломеев. Спасибо.